эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. Сегодня с вами ведущий Александр Лащенко. Сегодня вторник, 16 января 2014 года. Время летит быстро, ровно 4 года назад. Верховная Рада с грубыми нарушениями, по мнению критиков процедуры, приняла так называемые диктаторские законы. Ну, прошло буквально полтора месяца, и вдохновители таких законов, в частности Виктор Янукович, бежали с Украины Майдан. Победил. Правда, известно какой ценой. Ну а в центре внимания нашей программы будут такие актуальные события. Без воды никуда, в Дружковке достаточно чистой водой обеспечили хотя бы школы.
Мы бачимо, що вже люди поступово відгукуються.
На маяке, как живет знаменитый книжный рынок в Донецке.
Средняя цена за книгу будет 150-200 рублей.
Не бездонная Россия. Сколько сепаратистов будут верить в соседей?
А потом безвозмездно, то бишь даром, отдавать территориям, которые не входят в состав России.
Ну и тема для обсуждения в прямом эфире нашей программы. Освобождение заложников на Донбассе любой ли ценой. Поводом для такого разговора стали два факта. Во-первых, министр иностранных дел сообщил буквально накануне о своих переговорах телефоном с российским коллегой Сергеем Лавровым и констатировал после разговора, что позиции Киева и Москвы по вопросам освобождения заложников и миротворцев очень далеки. Со своей стороны появилась информация, что президент Украины Петр Порошенко амнистирует одну из сепаратистов, которая совершила, по мнению украинских правоохранителей, теракт, пострадав в этом теракте. Вот и поговорим. Любой ли ценой нужно освобождать заложников на Донбассе? Если такая постановка вопроса, может быть, кому-то покажется циничной, я прошу прощения. Действительно, каждый человек важен. И ответ этот вопрос буду давать не я, ведущий эфира, а два человека, которые пребывали в плену ЛДНР. Луганская журналистка Мария Мафломеева и украинский блогер, киевлянин Дмитрий Потехин. Телефон для звонков в студию, как всегда, тот же 0800 300 403. Звонки бесплатны по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но прежде всего об наиболее интересных событиях расскажет в выпуске новостей мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста.
Приветствую вас. Россия по-прежнему является основной угрозой для Европы и за ее пределами, заявил председатель Объединенного комитета начальников штаба вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, Россия модернизировала свое ядерное оружие и флот, а также занимается разработкой инструментов для ведения кибервойны. Генерал напомнил об участии России в конфликте с Грузией в 2008 году, аннексии Крыма в 2014 и поддержке боевиков на востоке Украины. Как заявил Данфорд, эти эпизоды позволяют говорить о том, что Россия, цитирую, «будет использовать свои возможности». Ни один украинский военный не пострадал на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 3 обстрела опорных пунктов вооруженных сил Украины. Боевики ввели огонь в окрестностях Зайцева, Широкино и Каменки. В группировке ДНР, в свою очередь, заявили о 7 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ. В группировке ЛНР заявили об обстреле украинскими военными окрестностей села Логвиново. Депутат Государственной Думы России, координатор так называемого интеграционного комитета «Россия-Донбасс» Андрей Козенко заявил о том, что Россия займется патриотическим воспитанием на подконтрольной группировке ЛНР территории Луганской области. В частности, планируется создание юнармейского движения. Он отметил, что соответствующие договоренности были достигнуты по итогам его встречи с исполняющим обязанности главы группировки ЛНР Леонидом Пасечником. Юнармия, напомню, всероссийское военно-патриотическое движение, созданное в 2015 году по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. 6 случаев заболевания курью зафиксированы в Покровске, Покровском районе и Рудинском. Об этом сообщила заместитель главного врача Покровской центральной районной больницы Виктория Переяслова, передает ЮА «Донбасс». В Покровске создан оперативный штаб для борьбы с болезнью, куда поступает вся информация о новых случаях заболевания. И по прогнозам синоптиков, завтра, 17 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут снегопады. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 0 до 2 градусов мороза.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты также присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро опять же начнет работать наш эфирный телефон 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы, друзья, по теме эфира. А тема является такой вот момент. Стоит ли Украине идти на все и любой ценой пытаться освободить заложников на Донбассе? Или все-таки хотя бы минимальное ограничение здесь есть при всей циничности, возможно, постановки данного вопроса?
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну а пока к иным темам. 8 школ населенного пункта Дружковка на Донеччине получили современные системы фильтрации воды. Их установили благодаря поддержке ПРООН и местной власти по инициативе одной из переселенок из Донецка. На все потратили 200 тысяч гривен. Теперь детям и преподавателям не придется покупать чистую питьевую воду. Насколько же актуальна остается проблема воды в данном городе, выяснял мой коллега Никита Луцкий.
Первый бювет с чистой питьевой водой открыли в Дружковской школе номер 6. Здесь установили современную систему фильтрации. Разницу детвора заметила сразу.
Она вкуснее, чем раньше. Но она питьевая стала.
Воду из-под крана пить невозможно, говорит ученик школы Никита Кучма. Трубы старые, да и чем ее фильтруют, тоже неизвестно, рассказывает мальчик.
Во-первых, трубы у нас изнутри прожаешь, даже если их менять, их через несколько лет они приходят в негодность. Ну, мало ли, что еще воду могут там при фильтрации добавлять.
Поэтому многие дети воду приносили с собой, а в некоторых классах родители покупали бутилированную для кулеров. На появление питьевого бювета школьники даже не надеялись.
Кто хотел, кто вообще вот любит пить воду в течение дня, тот носил с собой и бутылочки. В классе у нас тоже стоят кулеры, а мы сами не ожидали, что поставят.
Сейчас воду в 8 школах города очищают с помощью технологии обратного осмоса. Чистую воду пить необходимо, ведь она благотворно сказывается на организме ребенка, говорит школьная медсестра Елена Колесник.
Для кишечника она очень важна, для желудочно-кишечного тракта. Ведь все наши минеральные вещества и все наши химические процессы происходят в кишечнике, а вода помогает им поступать туда.
Из-за того, что в городе часто воду отключают из-за аварий, кроме фильтров, в школах установили запасные резервуары. Раньше их не было вовсе. Все это стоило 200 тысяч гривен. Написала проект и нашла финансирование переселенка из Донецка Светлана Агаджанян. Средства на реализацию ее идеи выделили в программе развития ООН и из местного бюджета. Это уже не первый ее проект в городе, и некоторые местные жители, видя результаты, включаются в такую работу все активнее, говорит Светлана Агаджанян.
На протягом уже 3 років роботи, пов'язаних з громадською активністю у Дружківці, зокрема, ми бачимо, що вже люди поступово відгукуються. І, зокрема, і цей проект, пов'язаний з очищенням води, так само частина робіт, пов'язаних вже з облаштуванням цих місць, для того, щоб їх в гарніший стан привести, так само вже і школи відгукуються.
В ПРООН говорят, что готовы финансировать не только идеи местной власти, но и простых горожан. Правда, таких пока немного, рассказывает координатор программ ПРООН в Украине Роман Хащенков.
Сказать, что их очень много, нет, не сказать. Но мы, в принципе, отбираем только те, которые интересно, аргументированно и продуманно составлены заявки и укладываются в концепцию нашей общественной безопасности и социальной сплоченности.
В рамках этой программы в Дружковке ПРООН установит освещение на всех пешеходных переходах города. Обслуживать все эти нововведения обещает горсовет. Тем временем активистка Светлана Гаджанян уже планирует реализовать новый проект. При поддержке Женского фонда ООН в скором времени в городе пройдет информационная кампания о женском здоровье. Также для городской больницы закупят современное оборудование для проведения гинекологических операций. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Бизнес по продаже книг в Донецке с каждым годом оккупации становится только хуже. Об этом говорят как продавцы, собственно, данного вида товара, с позволения сказать, пеняя на низкую платежеспособность населения, так и сами донеччане, наблюдая за повсеместным закрытием точек продажи книг. Об этом же пишет и корреспондент в Донецке Лина Бабич. Книжек на украинском языке и новинок от украинских издательств здесь не видели уже давно, кроме тех, что остались еще с мирного времени. И сейчас донецкие стеллажи заставлены мировой и российской классикой, а также военной литературой о советских полководцах, хрониками войны от сепаратистских лидеров, ну и, собственно, мемуарами боевиков.
Укоренившимся местом продажи и покупки книг в Донецке всегда был и остается рынок «Маяк». Один из крупнейших в городе. Рынок хорошо известен каждому тончанину. Расположен в Киевском районе. Под своим именем он объединяет функции книжного рынка, радиорынка и торгового центра. Еще несколько лет назад ряды «Маяка» были наперебой увешаны рекламными вывесками о новых поступлениях. В выходные дни около прилавков было особенно людно. Кроме разнообразия, книжная продукция радовала читателей бюджетной ценой. К сожалению, современный книжный рынок оставляет иное впечатление. Привычные книжные лавки поредели. Продавцы признаются, что вынуждены закрывать свои точки, ведь потенциальных покупателей все меньше. Одни не заинтересованы в книгах, другие просто не могут себе этого позволить. На плаву остается учебная литература и нестареющая классика. Рядом с книжным рынком на улице Артема продолжает свою работу Дом книги. Небольшой магазин предлагает детскую учебную литературу, литературу на иностранном языке, полные собрания сочинений классиков. Средняя цена за книгу будет 150-200 рублей. Владелец магазина нередко берет книги на реализацию, но не обещает их продать. В особых количествах стала виднеться на прилавках новая забытая военная литература. Откровения Суворова, Жукова, спецназы Сталина и альтернативный ход истории, если бы Гитлер не напал на СССР. Несмотря на наличие специальных магазинов и лавок, титаном книжного бизнеса в Донецке по праву считается книжный супермаркет «Буклет». Его полки наполнены свеженапечатанной классической литературой иностранных и российских авторов. Больше сотни стеллажей привлекают фантастикой, нон-фикшн, детективами и женскими романами от российских издательств «Эксмо» и «АСТ». Однако первое, что видит покупатель, заходя в магазин, ряды выставленной патриотической литературы. Это умело отобранная и написанная так называемая «История Новой Республики» с главными ее героями и идеологами. Под красочной обложкой письма с Донбасса, все, что должно разрешиться, поместил свое видение хроники войны на Донбассе от Майдана до военных обострений сам так называемый майор армии ДНР и советник главы республики Захар Прилепин. Рядом лежат литературные труды рыцаря Новороссии Геннадия Дубового, который называет себя корреспондентом легендарного Моторолы. А его статьи и очерки в сумме дают летопись так называемой героической обороны Донбасса. Один из боевиков Михаил Манченко также выпустил свои воспоминания, назвав книгу «Посетитель. Мемуары в трех частях». Как говорит автор, это реальное отражение войны и окопной правды без мифотворчества о трех разных эпохах Новороссии в Луганске, Снежном и Дебальцево. Один из книжных стеллажей в магазине выделили под остатки украиноязычной литературы. Это книги украинских авторов Василя Шкляра, Люка Дашвар, Ирены Карпы, Дары Корни и Макса Кедрука, которые выпустила и продавала в Донецке до военных действий украинское издательство «Клуб семейного досуга». Цена за украинскую книгу сравнительно низкая – 120-200 рублей, в то время как средняя цена книг буклета – 500-600 рублей. Лина Бабич, Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в программе «Донбасс Реалии. Информация, аналитика без линии разграничения». Сегодня мы снова поговорим о перспективах очередных волн. Надеемся на это освобождение украинских заложников на Донбассе. А поводом для такого разговора не какие-то новости, не очередные встречи Путина с патриархом Гундяевым Кириллом или там с Медведчуком. Нет, таких встреч пока на сегодня не произошло. А вчера Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады и участница переговоров от Украины в Минске, заявила, что президент Украины Петр Порошенко готов освободить деятельность сепаратистского движения, фамилия не называется, неизвестна на сегодня, которая совершила тяжкие преступления против Украины, но заради освобождения украинских заложников можно пойти на этот шаг. Эта женщина, эта преступница по решению украинского суда сама, я так понимаю, во время этого теракта, насколько можно судить, стала, ампутировали части тела. Ну, в общем, подробности точно неизвестны. В любом случае, есть повод говорить о том, освобождении украинских заложников на Донбассе, любой или ценой. Я вот не раз уже заявлял в эфире, что вот тут, конечно, любой ценой, конечно, любой украинец, который провел хотя бы день в застенках всех этих ЛДНР, должен быть освобожден как можно быстрее. Но, в принципе, вот действительно известно, что пропорции освобождения сепаратистов украинцев разные и так далее. Вот об этом поговорить. И, конечно, не я буду высказывать свою точку зрения здесь в теплом кабинете, а люди, которые сами были за заложниками на территории ЛДНР. А именно, луганская журналистка Мария Варфоломеева, которая больше года провела в плену группировки боевиков так называемой ЛНР. Приветствую вас, Мария.
Добрый вечер.
И Дмитрий Потехин, он также был в Донецке в плену 40 дней виднее, если не ошибаюсь, да? 7 августа 2014 года был захвачен, к счастью, освобожден, как и Маша. Вот, собственно, мы поговорим о том, что любой ли ценой нужно Украине стремиться к освобождению заложников, в смысле, на любые эти уступки, возможные компромиссы, и, собственно, что может подвигнуть процесс, вот вторую эту волну, ожидаемую после предыдущей, когда было освобождено 74 украинских пленных в конце декабря прошлого года. Вот Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, пообщался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым накануне и констатировал, что позиции Украины и России по поводу очередного этапа освобождения очень далеки, по мнению господина Климкина. Ну вот, мой первый вопрос, Маша, Мария Варфоломеева. Ну, я так не знаю, мы на «ты» можно, потому что мы знакомы. Буду на «ты», чтобы не делать вид, что мы не знакомы. Маша, как ты считаешь, вот, собственно, любой ли ценой надо Киеву? Речь, конечно, о властях в первую очередь, не о волонтерах, которые принимают активное участие тоже в этом процессе. Вот, действительно, например, имеется в Киеве человек, который совершил тяжкое преступление. От его рук пали украинские воины. Он осужден по решению суда. И стоит ли его менять, если требует та сторона, на украинского заложника?
Смотри, давай разграничим такие моменты, как есть какие-то интересы государства, которые, естественно, не надо уступать, там, территории и так далее. Тут даже не будет никогда никакого вопроса, там, тут даже мы не оговорим. Но жизнь человека, она превыше всего, и когда обсуждают вопрос количества отданных боевиков, я думаю, здесь тоже не актуален этот вопрос, потому что мы сейчас читаем новости о том, как обмененный Сепар попал на подвал МГБ, там его
сейчас... Да, об этом поговорим, да-да-да.
Да, поэтому количество людей, мне кажется, мне худшее наказание их ожидает как раз-таки там.
Вот, я прошу прощения, что тебя перебиваю, вот твой пост 9 января, часто спрашивают журналисты, почему, ну, тут я не в эфире не имею права, как журналисты потребляют этот термин, ну, скажем так, сепаратисты не хотят идти на обмен. Вот и ответ, пишет Мария Варфоломеева в Facebook. Не жалейте, что Украина много сепаратистов освобождает, потому что там от своих они, скажем так, получат больше, чем могли бы здесь по суду в Украине получить. Правильно я процитировал тебя, да?
Да.
Почему?
Да.
Вот, собственно, в чем? Вот, например, какой пример ты приводишь? О каком человеке идет речь?
Да, там какой-то сепар, очень известный журналистам и местным вот этим людям, они говорят, что он сделал очень много для республики, сделал очень много хорошего, а теперь из него выбивают показания, что он работал...
Так называемый МГБ, да?
Да, 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 что он работал на СБУ и так далее, что там какой-то у них шпион. Поэтому, ну, я считаю это прекрасно. Ну, наши суды не могут выбивать признания, они не могут там ломать челюсти, так как делают это МГБ. Поэтому, мне кажется, нужно всех отвозить туда с бирочкой «шпион СБУ», и он получит должное воздаяние за свои дела от своих же.
Но главная причина, опять же, что любой ценой должна украинская власть стремиться к освобождению, конечно же, своих граждан, которых удерживает на временно неподконтрольной территории, это то, что, ну, любой человек, любая жизнь, это очень важно, конечно, и вот это вот
мне
ты хочешь донести, я понимаю.
И мне важен момент, что сейчас Украина начинает показывать, что она заботится о своих людях, она заботится о своих гражданах, и количество отданных сепаров, это, конечно, ну, звучит некрасиво, неприятно, но потому как Украина поступает, она борется за своих людей, и мне кажется, это наиболее важно, что мы сейчас должны учитывать.
Дмитрий, обращаюсь к Дмитрию Потехину. Дмитрий оказался заложником так называемый ДНР раньше, чем Маша, насколько я понимаю, это еще, опять же, 2014 год был. Вот если можно...
Серпень
2014 року. От, Дмитро, можна простежити, є відмінність тодішнього ставлення української влади до цієї проблеми, намагання визволити своїх громадян з полону і нинішнього ставлення? Чи нічого не змінилося? Чи все ж таки тоді передусім волонтери цим опікувалися, а держава стояла осторонь? От передусім, от це хотів би з'ясувати в тебе.
Друже, вибач, мені складно оцінювати, бо я був в підвалі, я не знав, яким чином українська влада...
Ти не знаєш подробиці, як все-таки вдалося тебе визволити?
Я не впевнений, що мене визволили.
Навіть так. Ну, слава Богу, ти серед нас сюди, що не досі перебуваєш, як деякі по кілька років там.
Я знаю про приблизно те саме, що і інші, от хто... допомагав мені звідти дістатись, про те, що була прес-конференція Петра Олексійовича Порошенка, от, і все. От, про інші спроби української влади мене визволити, я не знаю.
Ну, в принципі, зараз, от минуло вже скоро буде 4 роки. От дійсно те, що Маша зараз висловлює будь-якою ціною, чи все ж таки треба зважати, якщо в руках українців, наприклад, громадянин Росії, або той же пана Гєєв знаємо, так? Або...
Дивись, тут, по-перше, треба розуміти, що в кожному випадку це окремий випадок. Перше. Друге, що от саме формулювання про ціну, воно...
Воно трошки цинічне, я визнаю це, можливо. Це, але війна – цинічна річ, на жаль.
Ні-ні, справа не в цинічності. Справа в тому, що це спосіб, який, мені здається, не варто говорити про це. Чому? Тому що в політиці взагалі, і тут це специфічний випадок, але це політика, да? В політиці немає ціни. От на відміну від ринку, на відміну від економіки, яку всі ми вивчаємо, добре знаємо, там є принаймні якась, ну, загальна от спільна згода про ціну, яка, наприклад, у курсі валюти висловлена, або в курсі акцій. Так? Тобто є якийсь колективний механізм визначення справді от ціни цінності. Якогось, да, цінності якоїсь матеріальної або нематеріальної сущності. В політиці це справді питання кожного випадку і для кожної окремої людини, для родичів це одне, для полоненого це інше, для друзів зовсім інше, для політиків інше. Тобто, от, звичайно, публічна дискусія, це важлива річ, вона допомагає зрозуміти, про що йдеться, так? Тобто, які можливі поступки справді були. От, тобто, спроби визначити ціну, вони дуже потрібні, і це чудово, що ви це робите. Але все ж таки говорити про те, що, наприклад, я, як людина, от попри свій досвід, чи хтось інший, той, хто займається обміном, що от, от він такий, от він чи вона знає ціну цьому. Я б не став. От я не знаю ціну. Я не знаю ціну.
Це твоє право,
і чи
так
варто
казати.
Обмінювати. Я знаю, я можу за себе казати.
Так.
Що коли я сидів, я розумів, що, по-перше, коли я туди їхав робити репортаж, я знав, що є ризик. І я свідомо на цей ризик ішов.
Нагадай, будь ласка, Дмитре, тебе захопили сепаратисти. Як це відбувалося? 7 серпня, знову ж таки, 2014 року.
Я, як фрілансер, готував матеріал для видання канадського, і це не було редакційне завдання, тобто навіть рішення поїхати, це мало бути...
Донець.
Да. Це мав бути матеріал про Україну, але складно щось готувати аналітику і писати про країну, в якій війна, і не знаючи, що відбувається. Тому я особисто вирішив туди їхати. Це моє було особисте рішення з огляду на всі ризики і варіанти, сценарій успішного повернення, бо в мене на той самий день був квиток назад. Я нагадаю, що тоді потяги ходили Київ-Донецьк. Тобто на війну можна було взяти квиток на київському вокзалі. От. І мене здивувало тоді вже, що це вільно можна зробити. От прийти, купити... Виток на той бік фронту, фактично. От, по-друге, я усвідомлював ризики у випадку, якщо мене там затримують. І я попередив декількох людей, от, про те, що їду, звичайно, не родичів, бо вони б не пустили і зупинили. Але, тобто, собі ціну я знав, да, цих ризиків. І, відповідно, коли я потрапив туди, я також розумів, що я можу стати предметом торгів. І в обміну, от, і мене може не влаштовувати, да, умови цього обміну, і моя особиста ціна, вона буде відрізнятися від ціни, яку за мене можуть скласти інші, і зробити там мене або інструментом прикриття, або інструментом шантажу, або справді інструментом звільнення когось, кого не варто звільнювати, на мою думку, з українського.
То, наскільки я тебе розумію, Дмитре, ти зараз кажеш про те, що навіть перебуваючи там, а там дійсно умови утримання не такі, як в Україні, щоб не писали сепаратистські ці так звані ЗМІ. Все-таки ти не готовий був будь-якою ціною, щоб тебе обміняли на будь-кого.
По-перше,
повернутися додому.
Ну, по-перше, я навіть не говорив про це, навіть спроби не говорити про викуп. Я зупиняв, я уникав, я переводив це на жар завжди. От, крім того, я розумів, що ну, вони вважали мене там якимось американським агентом, шпігуном. і ціна була б завелика, тобто вони б спробували збанкрутити МВФ і там американський бюджет і весь бюджет, і ЦРУ розкрутити на щось, а то цим не спрацювало не просто тому, що ЦРУ не веде такі переговори, а тому, що я не є агентом ЦРУ, наприклад. Тобто, грубо кажучи, я розумів, що от це не має сенсу, в принципі. От, по-друге, я не хотів бути от людиною, яка призвела через своє рішення до того, що когось обміняли, когось випустили. По-третє, я був готовий загинути, і саме тому я почав голодування. Тобто інструментом свого власного звільнення я зробив відкритий протест, плюс, звичайно, мене було складно звинуватити в, наприклад, участі в бойових діях. Да?
Ну, Машу ж журналістку як наочиться була претензія, так, нібито?
Диверсантка.
Диверсантка, тобто ви ж теж не зброю, Маша, були в руках.
Зрозуміло, я от тому от тут цей випадок можна порівнювати, звичайно, і тому я спробував скористатися відсутністю свідчень. Принаймні, як я вважав, вони, звичайно, вважали, що можна знайти щось на мене, і зрозуміло, що в умовах відсутності реального слідства, суду, це все дуже умовно і приблизно. Але все одно, це була не раціональна дуже от стратегія, але от з усіх можливих вона видавалася найраціональнішою, і врешті-решт, я думаю, що вона і спрацювала. Тобто, в мене інформації про те, що мене на когось обміняли чи викупили,
досі немає.
Немає. Так, немає. Більше того, я мав розмову потім в адміністрації президента зустріч, але до зустрічі навіть з Петром Олексійовичем не дійшло. От, я так розумію, що його радники усвідомлювали, що там заява на прес-конференції про моє звільнення, про яке він дізнався через свою прес-службу, це максимум, що він на цьому може зробити.
Угу. Напомню, телефон для дзвонків в студії програми «Донбас Реалі. Інформація, аналітика, безлінія, розграничення» 0800-300-403 з гостями прямого ефіру Марії Варфоломеєвої і Дмитрієм Потєхіним. Ми говоримо о том, ну, на які, скажімо так, компроміси должна йти українська власть, щоб освободити своїх граждан, які до сих пор удерживаються на сепаратистській території. Точніше сказати, на окупованій Росії території.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну вот новости приходят же постоянно. Вот активизировался Владимир Путин перед выборами или нет. И господин Лавров тот же говорит о поддержании территориальной целостности Украины, кроме, конечно, Крыма. Путин готов отдать захваченной Россией же в том же Крыму вооружение, дескать, и такие как бы, ну, примирительные, если угодно, заявления идут из Кремля, из Москвы. Вот в этой связи, конечно, мы не политические обозреватели, среди нас нет Петра Алексеевича Порошенко, участника переговоров в Минске, Маша, но есть такая точка зрения, но она на самом деле не оригинальная, что вот этот вот беспредел, который уже скоро 4 года продолжается, эта война во всех ее проявлениях, жертвы, раненые, переселенцы, пленные, собственно, все сводится по большому счету к одному. Пока Кремль эту политику придерживается ее, агрессии, гибридной войны, то ну вот так и будет продолжаться. Или есть какие-то рычаги у Киева, у власти, волонтеров, у нас с вами, у журналистов, как-то все-таки к лучшему. Пусть на миллиметр, но продвинуться к освобождению украинских пленных на Донбассе.
Ну, мое мнение, что только влияет на это санкции, действия санкций Запада, Украина давит на Запад, и таким образом совместно Украина додавливает Россию к принятию правильного решения. Мы не можем никак заставить Путина уменьшить его гонор, мы не можем Кремль заставить какими-то действиями изменить его решение, потому что чем больше мы давим, тем больше он сопротивляться будет. Поэтому, ну, мы только вот таким вот молчаливым, тихим сопротивлением мы и победим. Ну, то есть я по поводу ценности людей, жизни людей, я скажу, что ценность, конечно же, важна, но если говорить о моей, допустим, моем ощущении, хотела бы ли я, чтобы, допустим, была бы там амнистия боевикам и так далее, ну, в обмен того, чтобы меня...
Хотела ли бы ты сейчас или когда там была?
Тогда, когда тогда. Там была. Я скажу, что я бы не хотела бы, чтобы Украина уступала ради меня, то есть каждый раз, ну, будет Россия больше и больше и больше требовать, поэтому я бы не хотела бы быть на свободе в обмен на то, чтобы Украина потеряла свои интересы. Это один момент. И даже когда мы жили в Луганске, когда были обстрелы, и мы вот думали с бабушкой, вот, допустим, будет сегодня штурм, вот ВСУ будет штурмовать Луганск.
Это когда ты еще на свободе была?
Да, когда еще на свободе мы были. И вот мы, допустим, погибнем при штурме. Ну, честно, вот не было вот ощущения, ну окей, мы погибнем, но зато, по крайней мере, будет... Ну, мы готовы были умереть, лишь бы только Украина победила. Поэтому мое личное вот ощущение, я готова была к таким вот, ну, уступкам, чтобы только победила страна.
Спасибо, Маша, и Дмитрию тоже, конечно, еще раз предоставлю слово, но приоритет у нас у слушателей. 0800-300-403. Добрый вечер, вы в эфире. Имеете возможность свой вопрос задать нашим гостям. Только, пожалуйста, не знаю, радиоприемник или что у вас, компьютер, немножко или выключите, чтобы не было эхо, пожалуйста.
Алло.
Да, слышим, да, но все равно эхо присутствует. Ну, говорите, пожалуйста.
Сейчас, тогда подождите, а вдруг у нас уже идут? Так, лучше?
Да, пожалуйста, да. Вы в эфире.
Смотрите, ну, как, меня зовут Олег, я из Донецкой области. Я согласен, что власти должны делать больше для освобождения военнопленных, которые, украинских солдат, которые попали туда, к ватникам, в плен. Но мне не нравится то, что когда был последний обмен, мы, ну, меняли, получается, как-то всех на всех, но получается один к трем, один к двум. То есть многих людей, например, блогеры, которые в Донецке, которые захвачены до сих пор, они не выпустили. То есть они требуют, чтобы мы выпускали. Почему Украина постоянно идет на к ним на уступки? Не нужно идти на уступки. Знаете, такое иногда хочется, чтобы додумали и сказали, окей, ребята, меняем один на один, нет, мы расстреливаем их. Или меняем, или мы расстреливаем ваших сепаров.
Ну, это вы так жестко. Украина демократическая страна, тут же все-таки законы действуют, в отличие от той территории. Понимаете, Олесь, как тут с этим быть, понимаете? Или вы считаете, что так нужно сделать украинской власти неформально, скажем так? Таково ваше мнение, нет?
Олесь? Формально, знаете, да, слышно меня?
Да, пожалуйста, да.
Можно формально, можно неформально. У нас есть добровольческие формирования, как УДА, как правый сектор, которые могут приехать без всяких санкций, расстрелять ватников. Но они не нужны. Знаете, когда появляется у человека в организме, ну, такие как всякие там паразиты, да, мы же не договариваемся с ними. Мы их просто уничтожаем.
Ну, Олесь, да. Я понял вашу мысль, но все-таки, конечно, должен отметить, что в любом случае Украина, еще раз повторяю, живет по демократическим законам, а не по понятиям, я не знаю, каким там, которые исповедовали, в частности, эти господа Моторелла и тот же господин Толстых. То есть, ну вот, тут я выскажу свое мнение как ведущий. Это недопустимо для Украины. Но вот Маша, конечно, тоже может прокомментировать, я вижу, хотела
сказать. Нет, ну, получается, тогда сепары тоже будут нас еще больше давить. А мы сейчас вот вашего там расстреляем одного, и тогда ставки еще больше будут разрастать, потому что это будет жизнь человека. Ну, я не знаю.
Да.
Это просто, это будет еще будет тяжелее. Я считаю, что Украина борется, вгрызается просто в горло сепаром за каждого своего человека. Просто мы этой работы не видим. Какие-то дипломатические пути, которые она достигает. Она достигнет больше, чем она достигает какими-то конфликтами, какими-то провокациями, какими-то убийствами, кровью и жертвами. Я считаю, что Украина делает максимально возможные какие-то шаги.
Дмитро, ты, Дима, сказав, що от не знаєш досі до кінця подробиць свого звільнення тоді, в 2014 році, але, в принципі, звісно, ти стежиш за ситуацією своїх.
Я дуже знущався над ними, там, голодування оголосив, у них там бійки почалися.
Чому? Ти охоронці, скажімо так, чи
які? Тим, що, ну, мене ж намагалися перевербувати, ага. Вони вважали агентом.
Після чи до затримання?
Ну, вже коли в підвалі сидів, пропонували на пропагандистські канали їх працювати, я відмовився, і тоді... от ще далі місяць був утримання. Я намагався створити їм проблему, бо начальник, наприклад, цього фактично концтабору, звичайно, він відчував відповідальність.
Це в Донецьку, знову ж таки.
Да. Він вважав, що треба...
А що це за приміщення, нагадай, будь ласка?
Це колишній арт-центр ізоляції.
А, той самий.
Так, перетворений на... Ну, фактично, концтабор такий, лайт-варіант. Бо газових камер не було, вони... Ну, вони погані організатори, там все ж таки. От німецькі нацисти краще були менеджери, ніж російські нацисти.
Ну що, от я перепрошую, що тебе переб'ю, от Маша не дасть брехати, ми свідчення людини, забув прізвище, на жаль, теж луганчанина, твого Маша земляка, людина, яка просто працювала там, вона, ну, вона проукраїнського настрою, але жодних дій не робила, і в 14-му ще Біднов Бетмен був жив, коли її затримали, і там був кат луганський, і от можна аналоги провести з Менгеля, нацистським злочинцем.
Вони в інший спосіб катували, того, що вони не спромоглися там газові камери побудувати, наприклад. Тобто такого конвеєру не було, я не бачив. От інша справа, що от, звичайно, відповідальність за мене як за потенційного агента там ФСБ, бо також допит був офіцером ФСБ, звичайно, вона змушувала цього начальника.
Тобто Росія набрала участь, звісно, так?
Так. Вона змушувала його хвилюватися про мою безпеку, бо ну, з небійщика, з трупа складно зробити агента ФСБ. От, а почалися бійки з іншими ув'язненими, серед яких також були місцеві, і терористи були, і тому...
Бійки між... ти брав участь, якщо це...
Так, да, там... Ну, людей з дуже нестабільною психікою привозили, от, декого після обстрілів, і їх також в те саме приміщення заджали, що й мене. Тому це було небезпечно з точки зору кар'єри начальника цього концтабору.
Діма, от і нинішній час, одна... те, що наш Слухацька, повторюю, ми не підтримуємо жодним чином закликів до розстрілів тих, хто тут утримується в Україні, Італія. Але, в принципі, значить, наскільки має бути жорсткою позиція української влади? Дивись, на переговорах.
Ця пропозиція дуже сумна, але вона, на жаль, має стосунок до нашої реальності, але не в той спосіб, про який казав слухач. Справа в тім, що той, хто зараз у нас проводить переговори про обмін, вони причетні для виникнення цієї ситуації. Це треба пам'ятати.
Українська сторона.
І українська сторона, і та сторона.
Так.
Справа в тім, що ця вся ситуація, якщо ми подивимося на історію виникнення, це ситуація кришувальників ларків на ринку. Тобто, коли приходять люди, які пропонують захист і допомогу, і відповідь, ну, їм кажуть, ну, як у нас немає проблем, нам не потрібно. Вони кажуть, будуть проблеми.
Тобто, не хотіти по-хорошому, буде...
Дивіться, в Україні зараз владу контролюють люди, які були частиною режиму Януковича, які брали участь в легітимізації режиму Януковича, тобто, фактично, путінського місцевого режиму в Україні з 2010 року, якщо не раніше. Це люди, які і в корупції задіяні, і люди, які міністрами працювали в уряді Януковича, от, і тут нема сенсу не згадати ім'я Петра Олексійовича, от, люди, які безпосередньо беруть участь в переговорах мінських, це люди, які допомагали узурпаторам влади в Україні вдавати легітимну владу в Україні з 2010 року. Це режим Януковича, який призвів до цього сценарію як насильницького. Вони допомогли Путіну створити тут війну.
Ну, Діма, якби і... твій тезка Ярош сидів би за столом переговорів, якби він забажав, це б ще змінило ситуацію у Мінську?
Дивись, я кажу про загальний контекст
так.
Зараз ситуації. Я вважаю, що ці люди, які призвели до цієї ситуації, призвели до цієї війни, вони, звичайно, також мають зробити все для того, щоб її виправити. Але їхня спроба при цьому вдавати рятівників, оце дуже сумнівно. Не те, що вони рятують людей, не те, що вони там якось не так обмінюють. Я б, ну от, слухачу, який каже про неправильний курс обміну, да? Я б радив би йому звернутися до родичів, наприклад, полонених, так? У них спитати, чи їх влаштовує курс обміну. Нехай от він у них спитає. У людей, чи у тих, хто там в полоні сидить, чи подобається їм курс обміну, чи ні, чи подобається їм пропозиція також їх поставити під загрозу розстрілу, бо зрозуміло,
так,
що ескалація така.
Ще вона один буде... чинник, наскільки це недопустимо, те, що казав
тобто,
слухач.
Тобто, ця пропозиція, це пропозиція 100% в дусі от цієї культури і традиції кришування ларків. І не треба цю культуру поширювати і накидати всьому суспільству. Попри лідерів України і про українських перемовників, я вже не кажу про перемовників з того боку, Україна намагається бути правовою державою. участь нашого політичного керівництва в узурпації влади Януковичем не повинна бути виправданням для того, щоб тут також приймати методи путінсько-януковичівського медведчуківського режиму. Це не наші методи, і треба за кожної можливості уникати цієї практики і її виправдання. І повернення до совкових і неосовкових практик корупції, кришування і торгівлі людьми.
Недопустимо це жодним чином. І ще один слушатель набрав номер телефону 0800-300-403, має можливість задати вопрос Марії Варфоломеєвій, Дмитрію Потєхіну. Пожалуйста, в ефірі, добрий вечір.
Добрий вечір, мене звати Ілля, я Сіноват, окупована територія.
Угу.
Там говорили о демократії, да? Ну, я розумію, демократія – це договарюватися, все остальне. От є люди, да, на цій території, да, от представители с Украины хотя бы пытались сделать какие-то попытки. Делают их в Минске там. Почему это делают там? Они здесь приедут, договорятся здесь. Как бы, я думаю, ничего тут такого не будет особо.
Вы думаете, Илья, ничего не будет, да? Вы уверены в этом?
Звонил слушатель, говорит, сепаратистов мочить надо.
Да, это недопустимо, Илья. Это недопустимо.
Илья,
прошу прощения, Дмитрий хочет свой вопрос
поставить. От я, як вільна людина, громадянин цієї країни, поїхав в Донецьк.
Я тоже гражданин этой страны. Я люблю Украину, но я против там, ну,
дивіться, я приїхав в Донецьк. Я в результаті 49 діб провів на підвалі. Це я міг би переговори провести.
А я 47, а я 47 на Щорса 64 є такий адресок.
А так де? Ясиноватий?
Ні, це в город Донецьк. Ну, це було 2 роки назад.
І який результат от этого?
Я там теж бував і
ну
знаю. І видел.
Ну так а як переговори в таких умовах проводити?
Я видел, і пленних я видел, батальйон на Донбас, ребят. Ви знаєте, сепаратисти сидять, даже, я не знаю, пусть обычные люди, граждане, бывшие милиционеры, которые приезжают сюда, сразу, да, арестовали на проверку. И военнослужащие, батальон Донбас, Кировоградский спецназ, там он какой-то был, ну не знаю. То есть к пленным отношение лучше, чем к боевикам. Вот. И говорят сепаратисты, мочить каждого надо, вот там слушатель. Да здесь, по сути, каждый сепаратист. Здесь повязаны родственники с этими сепаратистами. Вот здесь каждый в руках оружие держал. Вы так и скажите, нам нужна земля, а люди с такими настроениями...
Мы ничего, Илья, мы ничего такого не утверждаем. Кстати, еще раз, не знаю, не первый раз подчеркиваю, что...
Да, вам впарили пропаганда просто ваша.
Вы меня услышали, до свидания.
Не, да, хорошо, да. Спасибо, мы вас услышали. Конечно, готовы услышать еще слушателей, которые наберут номер 0800-300-403. Так, метро.
Это
цікаво, цікава думка, да.
Тут справа тим, що справді, от мене якраз, до речі, допитували на, я так розумію, на Щорса, це, якщо не помиляється, приміщення СБУ колишнього.
Донецьк.
Так, якщо мені не зрали. І потім прокуратура і суд міський, якщо не помиляється. От, це от дуже поширені такі міфи про те, що, наприклад, їм закидають, перш за все, сепаратизм.
Міфи, Дмитре, міфи в чому? Тобто, що всі сепаратисти, як стверджував Ілля?
Дивіться, у нас в ЗМІ, це, до речі, помилка і з нашого боку, що їх ми називаємо сепаратистами, сєперами, да?
Так.
Тобто, це найпоширеніший спосіб опису. Насправді, от моя претензія не до того, що вони там хочуть бути незалежними, що вони висловлюють думку іншу, ні. Проблема в тому, що вони втілюють свої ідеї застосуванням насилля. Тобто вони не сепаратисти. Сепаратисти – це в Каталонії. От в Каталонії сепаратисти. Mm. Так? Це люди, які от політичними методами спробували там з певним порушенням процедур, але все одно політичними методами отримати незалежність.
Як їх правильно називають, Дмитре? Вони ж давно громадяни України. Він
Ні, значить, це тероризм. Вирішення політичних питань зброєю і залякуванням застосування зброї – це тероризм.
Маша?
Ну, это коллаборанты, они содействуют России, то есть Россия ведет войну против Украины, а они являются просто какими-то руками управления, которые, собственно, делают волю России. Они
не являются, Маша права.
Они не являются инициаторами этого всего, они не являются, они не спонсируют эту войну, оплачивают эту всю войну Россия, идет командование из России, оружие полностью оттуда, финансы оттуда, поэтому какие они сепаратисты, какие они террористы. Они не террористы, они просто являются исполнителями,
Тут я не погоджуюсь, дивіться. Вони не сепаратисти, тому що справді вони намагаються...
Але чому терористи, Дмитро?
Вони приєднатися до
Росії. Має на увазі не тих, хто зброю не тримав.
Тут ще є друга причина, що вони не сепаратисти. Справді, тому що сепаратисти хочуть незалежності. А те, що втілює терористичний режим Донецьку, це приєднання до Росії. Так. Тобто це імперський рух. Це не рух створення окремої сутності.
Питання тероризму.
Як і в Криму.
Діма, от якщо людина не тримала зброї, не катувала нікого, але живе зараз, от висловлює про російські думки, без фізичного жодного насильства, до полонених тих же, вона терорист чи ні? На окупованій
класичне
території.
Класичне визначення тероризму – це використання зброї і залякування насилля. До речі, без зброї. Залякування насилля і залякування ним заряди досягнення політичних цілей. От в них політична мета – це для більшості, я думаю, все ж таки приєднання до Росії, для когось, але я думаю, в меншій мірі з моєго досвіду спілкування, це от незалежна там Донецька так звана республіка. От, але це політичні цілі, яких вони намагаються досягнути в неправовий, нелегітимний і головне насильницький спосіб. Тому вони в 10-й якийсь ряд вони рахунок сепаратисти. І, звичайно, вони колаборанти в цьому сенсі. Але тут головне те, що вони ці свої погляди, на які вони мають право, але вони їх намагаються накинути насиллям. Оце основна проблема тут.
Ще один дзвонок, 0800-300-403, номер прямого ефіра, телефонний номер. Ще один слушатель набрав. Добрий вечір, здравствуйте. Пожалуйста.
Здравствуйте. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, да. Представьтесь, пожалуйста, только что.
Я по поводу... Я Роман, я с территории Донецкой области, которая, слава богу, находится под контролем Украины. Я по поводу звонка Олег там звонил.
Да-да-да, тот, который призывал к расстрелам. Недопустимая вещь.
Да-да-да, который к расстрелам призывал. У меня был знаком один, мы вместе с ним воевали. Он был в Волновахе, он там. Он был 2 недели на этом подвале. И он говорит, такие ужасные впечатления оттуда с собой принес. Так я думаю, может и 20 можно, или 30 отдавать. Лишь бы нашего любого забрать бы человека. Потому что эти катувания вот эти, что там было, как он мне рассказывал, просто его забрали, потому что он не понравился там им. Ну, не так выглядел, как надо было. Его там держали 2 недели. И я думаю, что все-таки как бы не было там, наших надо по-любому забирать. В любом случае.
Спасибо вам, Роман, за ваше мнение. Действительно, вот этот советский термин, он, конечно, поистертый, пропагандистский. Мы за ценой не постоим. Там за ценой не стояли в победе. И действительно, трупами проложили победу над нацистами. Но в освобождении пленных на Донбассе, заложников Украина действительно за ценой постоять не может. В любом случае, это не просто пафосное выражение. Спасибо вам, Роман, за ваше мнение. Вот у нас завершается эта часть программы с нашим уважаемым гостем Марией Варфоломеевой Дмитрием Потихиным.
Будь ласка. Це важливо просто. Дивіться, права держава, вона не розплачується з порушниками права. Так? Тобто ув'язнення – це є визначений законом
і судом,
судом а так, просто, вирок. Так. Тому помста, я розумію бажання психологічно виправдати обмін, але я думаю, що це не найкращий спосіб виправдання. Да? Тобто, грубо кажучи, порушники, визнані судом злочинці, вони мають нести відповідальність, визначену законом також.
Звичайно.
А не ту, яку їм терористи організують на окупованій з терористами території в підвалах.
Я коли говорю, що ми завершаємо наш розговор, але я все ж таки при цьому просто хочу от іменно Маші адресувати один вопрос, як луганчанки, которая вынуждена в Києві живе. Маша, от пленные. От іменно пленные, я хочу употребити этот термін, он для України неприемлем, потому что там заложники українські. Но вот эти вот господа, которые, да простые люди, которые живут в Луганске, я не знаю, в Донецке, вообще Донеччине, Луганщине оккупированы, которые, опять же, не стреляли, никого не пытали и так далее. Но они хотят, там, не знаю, в Россию, пророссийские взгляды у них и так далее. Когда-нибудь война эта закончится, поздно или рано, Украина вернет эти территории. Вот эти ментальные пленные, как их Киеву вернуть? Максимально быстро, эффективно, но, конечно, без насилия, без нарушения закона, опять же.
Знаешь, как и тебя вылечат, и меня вылечат, всех вылечат постепенно, какой-то правильной подачи информации. Я уверена, что если отключить подачу информации, что там киевская хунта убивает народ Донбасса, как только информация меняется, они будут воспринимать уже не так враждебно. И то есть отключите. Я помню, когда еще только захватили СБУ, и постоянно вещала «Россия-24» вот возле вот СБУ захваченного, для того, чтобы их постоянно штырило ненависть, для того, чтобы они не забывали этот посыл ненависти. Поэтому как только отключить этот посыл негатива, я думаю, очень быстро все они примут правильную позицию.
Даже не надо ничего врать, никакой пропаганды со стороны Украины, просто правду говорить.
Я уверена, абсолютно. Я 100% уверена.
Ну что ж, от на такой уверенности высказанной гостей прямого эфира.
Я підтримую, треба пропаганду з нашого боку не вести, треба правду, але відключити треба газ, перепрошую. Треба домовитися з європейцями, українська дипломатія мала переконати німців відмовитись купувати у терористів газ і фінансувати російський державний тероризм. В такий спосіб можна було б організувати звільнення всіх і значно швидше, і припинення, і війни, і звільнення території Криму.
Свою частку відповідальність. Нехай на великую західню ці проросійські політики несуть. Я очень благодарен нашим гостям Марии Варфоломею и Дмитрию Потехину за участие в этом эфире. Будем надеяться, что вторая волна, сколько их не нужно, этих волн, но в любом случае, чтобы все украинские заложники как можно быстрее оказались дома. Наконец-то. Продолжаем программу.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Ремарка. Ольга Стрижова, журналист.
Сепаратистские каналы регулярно трубят о бесплатной медицине в так называемых ЛДНР. По их словам, в группировках нет проблем ни с поставкой препаратов, аптеки и больницы заполнены, ни с их выдачей. Получить бесплатно может каждый нуждающийся. Вот уже 4 года Россия передает гуманитарные конвои в Луганск и Донецк. 72 раза грузовики привозили на оккупированную территорию строительные материалы, еду и обязательно медицинские препараты. Но ведь Россия тоже не бездонная. Эти препараты надо же где-то брать. Не может же страна из своего бюджета давать деньги на изготовление лекарств, а потом безвозмездно, то бишь даром, отдавать территориям, которые не входят в состав России. Такие себе медицинские Робин Гуды. Забрали у богатых, чтобы отдать бедным. И если со вторыми все понятно, груз обязательно приходит в так называемые ЛНР и ДНР, вопрос, где же эти препараты берут? Google в помощь. Заголовки кричат о российских медицинских проблемах. В 70 регионах не хватает препаратов для больных ВИЧ и раком. В России не хватает лекарств для ВИЧ-больных. Регионам не хватает лекарств. Почему в России отказывают в бесплатном лечении? Об этом пишут российские издания. Пока в так называемых ЛНР и ДНР благодарят Россию за бесплатные лекарства, сами же россияне страдают от нехватки этих лекарств. Как долго Россия еще готова поддерживать медицинские учреждения так называемых ЛДНР? Пока не закончатся свои ресурсы? Пока не взбунтуется российский народ? Или в самый неожиданный момент Луганск и Донецк останутся без такой привычной дармовщины? Ведь своих препаратов в группировках практически нет. Создают лекарства, сертифицируют, но это не те препараты, которые могут спасти онкобольных. Более того, даже российские препараты подходят не всем жителям, оставшимся на временно неподконтрольных территориях. А как показывает практика Южной Осетии и Абхазии, там тоже сейчас не хватает медицинских препаратов. Хотя еще несколько лет назад эти новообразования тоже были в приоритетах у России. Их подкармливали, как и помогают сейчас оккупированному Донецку и Луганску. Да и сама Россия с 2017 года уменьшила количество гуманитарных конвоев вместо 2 раз в месяц – только один. Истощаются? А может, все МРТ и новые технологии, которые привозятся из России, на самом деле вывозятся из российских регионов? Может, если проехать по Великой и Могучей, там не будет уже больниц и вовсе? Одно ясно, для России показательная помощь на оккупированной территории важнее, чем обеспечение своих больных.
Продолжаем программу. Нет разницы, на какой стороне человек воевал. В Латвии введен единый статус для всех участников Второй мировой войны. Никаких привилегий статус не дает, сторонники принятого закона считают. Латвия, как независимое государство, была уничтожена. Сначала нацистской Германией, а потом Советским Союзом. Хотя, на самом деле, если иметь в виду пакт Молотова-Риббентропа, сначала именно сталинским СССР. Участники войны – жертвы, а не герои. На заявление уже отреагировала Москва, заявив о разжигании межнациональной розни в Латвии. По словам латвийского политолога Филиппа Раевского, это дело их страны. Подробнее о материале журналиста проекта «Настоящее время».
Идея уравнять права всех ветеранов Второй мировой войны в Латвии зрела несколько лет. В этом нет ничего удивительного, говорят авторы закона. В годы Второй мировой войны Латвия, как независимое государство, не существовала. Одна часть жителей воевала в составе советской армии, другая была призвана в состав легионов СС. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться людям, осужденным за преступления против человечества. Есть и другие исключения. Сотрудники КГБ, члены Национал-социалистической партии Германии, а еще те, кто приехал в страну после 40-го года, ветеранами считаться не будут. Парламентская оппозиция называет все эти исключения несправедливыми. Официальный представитель МИД России Мария Захарова от лица ведомства прокомментировала закон о ветеранах в Латвии. Захарова пообещала, что действия Риги однозначно негативно скажутся на российско-латвийских отношениях.
Планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен. Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии и их пособников, с воинами антигитлеровской коалиции.
Латвийские официальные лица называют это заявление российской страны необоснованным. В результате войны Латвийская республика потеряла почти треть своего населения. Обе воюющие стороны, нацистская Германия и Советский Союз, мобилизировали свои военные формирования жителей страны, которые стали жертвами этих режимов, указывает МИД Латвии.
На Востоке и на Западе у каждого свои интересы. А наш интерес все-таки, чтобы мы жили спокойно. И то, что этот вопрос прошел через латвийские политические жернова без скандалов, и все спокойно приняли это показывает, что не надо нам смотреть, что они думают. Это наша проблема, как мы на это смотрим.
Никаких привилегий статус участника Второй мировой войны давать не будет. Ветеранам выдадут свидетельства и памятные нагрудные знаки. Вопрос о льготах и пособиях может решаться на муниципальном уровне. Точно так же это происходит и сейчас. Мария Андреева, Алексей Иванов, Рига, Латвия.
Приближается к завершению наша программа. Традиционно в конце предоставляю слово со свежими новостями моему коллеге Егору Устинову. Пожалуйста, Егор.
Проблему работы мобильного оператора «Водафон» на неподконтрольной территории Донбасса завтра будут рассматривать в Верховной Раде. Об этом Facebook сообщила Олеся Цибулько, помощник народного депутата Натальи Веселовой. Напомню, заявление мобильного оператора «Водафон» на допуск ремонтной бригады в серую зону было получено и передано в совместный центр по контролю и координации прекращения огня штаба той областной администрации. Предполагается, что между сторонами вооруженного конфликта должен быть объявлен режим прекращения огня на участке, где произошел обрыв кабеля оператора. Попаснянская райгосадминистрация обещает завершить в текущем месяце строительство новой ветки газопровода вблизи линии разграничения. Ведомство напоминает, что газопровод был поврежден обстрелами еще в июне прошлого года, в связи с чем жители Тушковки, Нижнего, Светличного и Крымского уже более полугода живут без газа. Как отметили в администрации, строительство нового газопровода началось в конце октября. Из запланированных 10,5 километров уже построено 8. 6 случаев заболевания курью, зафиксированных в Покровске, Покровском районе и Рудинском. Об этом сообщила заместитель главного врача Покровской центральной районной больницы Виктория Переяслова. Передает ее Донбасс. В Покровске создан оперативный штаб для борьбы с болезнью, куда поступает вся информация о новых случаях заболевания. По словам Переясловой, среди заболевших 5 взрослых и 1 ребенок, ученик местной школы номер 6. В связи с этим было принято решение на неделю продлить в школе каникулы. Остальные школы работают в штатном режиме. В Дружковке устанавливают светильники, работающие от солнечных батарей в рамках проекта «Осветлено місто». Новые осветительные приборы уже установлены в районе площади Молодежной. Также они появятся на площади Соборной по завершению реконструкции. В целом планируется установка 16 таких светильников. Местами их расположения в большинстве случаев определены пешеходные переходы в наиболее оживленных частях города. Проект разработан и предложен общественной организацией «Патриоты Дружковки». Финансирование осуществляет ПРООН. Министерство культуры Украины расширило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Соответствующий приказ министра культуры Евгения Нищука обнародован на сайте ведомства. В список внесли кинорежиссера Никиту Михалкова, музыкантов Дмитрия Фомина и Василия Вакуленко, известного больше как Басту, а также ведущего Дмитрия Шепелева. Напомню, ряд артистов, выступивших на аннексированной территории или которые высказались в поддержку российской аннексии Крыма, потеряли возможность выступать на материковой части Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут снегопады. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. До встречи дальше в эфире с моими коллегами.
Вы слушали «Донбасс Реалии».